С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В дополнение коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 9, плюс 11, облачно, небольшой дождь. В Петербурге плюс 5, 7, облачно и также небольшой дождь. Сегодня пятница, 23 октября. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Некоторые темы ближайшего часа. 7 лет Нордосту. 23 октября 2002 года произошел захват заложников в театральном центре на Дубровке. Сегодня на Украине партия регионов выдвинет своего кандидата в президенты. 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Он уже осужден и отбывает длительный срок, но против него возбуждено новое уголовное дело. Сейчас продолжается суд. За что лишен свободы Михаил Ходорковский? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1055 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, и вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня», это прямо над логотипом сайта. Позже я напомню номер телефона для звонков в студию. За что лишен свободы Михаил Ходорковский? С таким же вопросом корреспонденты Радио Свобода в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Казани с народом общался корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Я не смотрю телевизор, а не читаю газеты. Я знаю, что он сидит. За ЮКОС, что ли?
Отбывает. Да непонятно, за что сидит уже. Давно пора выпустить уже. Деньги отобрали, свободу отобрали. Книжки пишет. Ну, может быть, там ему хорошо.
За что не помню, но помню срок. 8 лет.
По-моему, Ходорковский отбывает наказание за то, что он олигарх. Потому что у нас в России всех людей, которые более-менее что-то зарабатывают, либо в тюрьму их заключают, в общем, либо куда-то им приходится бежать. Поэтому, если, насколько я помню, по-моему, он бывает срок за то, что просто он заработал хорошо.
Налог не тот, что-то напортачил. То есть то ли сумма сданных им налогов, таяние налогов было или еще что-то. Сумма сданных им налогов не совпадала с тем, что должно было быть.
На самом деле я не очень этого помню, но я знала, что был долгий процесс, его все-таки обвинили. А вот в чем именно, то ли экономические, то ли политические преступления, возможно, какие-то там путинские репрессии, которые касались там рублевских олигархов.
Помню, что-то там было связано с налогами, неуплатой, потом еще организация убийств, заказанных. Но, по большому счету, я думаю, Михаил Ходорковский – это главный нынешний политзаключенный в России. И, в общем-то, я на стороне власти по той простой причине, что он в один прекрасный день, как в свое время Березовский, возомнил себя делателем президентов.
Михаил Ходорковский отбывает наказание за сокрытие налогов. Я это очень хорошо помню, потому что это было одно из самых громких дел в свое время. И то дело, которое довели до конца и нашего олигарха, которому я, в принципе, отношусь с большим уважением, посадили в тюрьму.
Так жители Казани отвечали на вопрос: помните ли вы, за что лишен свободы Михаил Ходорковский? Олег Павлов для Радио Свобода, Казань.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня исполняется 7 лет со дня захвата заложников в Москве в театральном центре на Дубровке. Группа из 40 террористов удерживала в течение 3 дней около 800 человек, в основном зрителей и актеров мюзикла «Нордост». Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 ни в чем не повинных человек. Российские власти признали операцию по освобождению заложников успешной и отрицают свою вину за гибель людей. За прошедшие 7 лет название некогда успешного музыкального спектакля «Нордост» ни с чем, кроме террористического акта, в России не ассоциируется. Разве что с именем общественной организации, объединившей пострадавших от событий 23-26 октября 2002 года. Ее лидер Татьяна Карпова говорит, что надежды на расследование дела о гибели людей у их родственников за эти годы почти не осталось.
Мы уже за 7 лет такой опыт приобрели, такого беззакония и бесправия в нашей стране, что, конечно, естественно, мы все разумны, слава богу, еще люди, мы ни во что не верим. Я уверена 100%, что нам такого ясного ответа никогда никто не даст, кто бы ни стоял во главе государства. Теперь мы уверены вообще не то, что на 100%, на все 1000%. Все это яркие политические игры нашего государства, нашего правительства, что Нурдо, что Беслан потом, как бы продолжение, второй акт этой игры. Никто нам не назовет виноватых. Мы их знаем просто сами. Глава нашего государства, который стоял у руля, это господин Путин, который давал команды, чтобы пустили газ-убийцу. Абсолютно полная вина всех штабистов, которые возглавляли штабы.
Для жертв Нордоста актуальны судьба уголовного дела о гибели людей, гражданские иски по поводу мародерства при освобождении заложников и перспектива рассмотрения их жалобы на российское государство в Страсбургском суде, рассказывает адвокат Людмила Айвар.
Прошло уже достаточно много времени практически, около года, если даже не чуть больше, а пока никаких назначений нет. И это несмотря на то, что мы обращались в Европейский суд с просьбой рассмотреть дело в ускоренном порядке.
Вопрос об ответственности за события в театральном центре на Дубровке и спустя 7 лет после теракта остается ключевым. Для Бориса Немцова истинное отношение власти к Нордосту стало очевидным уже во время самих событий. Он был одним из тех, кого захватчики хотели видеть переговорщиком, поэтому лично беседовал с президентом Владимиром Путиным по поводу происходящего в театральном центре.
Самое главное, пожалуй, было его решение осуществить штурм без должной подготовки к спасению людей. И вот это, простите, я ему не могу. Действительно, «Альфа» осуществила штурм, используя при этом усыпляющий газ. Итогом стала смерть 130 заложников. Мы провели расследование обстоятельств этой трагедии. Выяснили, что почти всех людей можно было спасти. Неправильная первая оказанная помощь, неправильная эвакуация людей привела к тому, что они просто задохнулись.
День штурма стал датой ежегодной акции памяти, которую проводит общественная организация «Нордост». В этом году уже в 7-й раз десятки и даже сотни людей придут 26 октября в 10 утра к театральному центру на Дубровке в Москве. В Москве 8:14. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню, кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Председатель Центризбиркома России Владимир Чуров выступит сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. В Грозном убит один из лидеров боевиков Саидемир Хизриев, считавшийся так называемым эмиром Гудермеса. В Пакистане по меньшей мере 6 человек погибли в результате взрыва, осуществленного предположительно смертником. Европейский суд по правам человека отклонил иск против властей России, поданный военным журналистом Григорием Пасько. На Украине оппозиционная партия регионов сегодня выдвинет своего лидера Виктора Януковича кандидатом в президенты страны. Новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Международный пен-клуб заявил, что в мире более 600 писателей и журналистов подвергаются репрессиям. В Уругвае к 25 годам заключения приговорен бывший диктатор Григорий Альварес. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10:07 сразу после выпуска новостей слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Тема – 65-я годовщина открытия Второго фронта. Гость – писатель-историк Рой Медведев. Повтор программы «Грани времени» в 10:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Напомню тему, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. За что лишен свободы Михаил Ходорковский? Мы спрашиваем об этом в связи с тем, что 25 октября исполнится ровно 6 лет с тех пор, как Михаил Ходорковский, экс-глава ЮКОСа, был арестован. Итак, за что лишен свободы Михаил Ходорковский? Это тема, которую мы сегодня утром обсуждаем со слушателями, но не только эта тема составит основу сегодняшних утренних сегодняшних информационных программ на Радио Свобода. И вот о том, что будет в информационных программах, мы поговорим с моей коллегой Лейлой Гениатуллиной. Сейчас она в студии. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро всем радиослушателям. Я начну с программы «Свобода в полдень», которую сегодня проведу я. Ну, вот эти темы, которые, конечно же, появятся в нашей программе, в моей программе, они перетекут плавно и в дневные информационные выпуски программы «Время свободы». Так, корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович опять отправится в Госдуму. Он там уже работает всю эту неделю. И ожидается, что сегодня глава Центра избиркома Владимир Чуров представит депутатам Госдумы свою оценку выборов, прошедших в ряде субъектов России 11 октября.
Да, кстати, Лейла, ведь одним из требований представителей оппозиционных в Думе фракций ЛДПР, коммунистов и «Справедливой России» было именно расследование итогов этих выборов, а коммунисты доходили и до требования отставки Чурова.
Ну да, вот именно об этом сообщает и Интерфакс. Вот, собственно, последняя новость с ленты, что он выступит именно по настоянию оппозиционных фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», и коммунист, а также ЛДПР намерены поставить лично перед главой ЦИК вопрос на пленарном заседании палаты. Вот вопрос об отставке Чурова.
«Единая Россия». Не перед ним надо ставить этот вопрос, но, тем не менее, наверное, об этом сегодня пойдет речь.
«Единая Россия» тем временем считает, что оппозиция поднимает вопрос об ответственности главы Центра избиркома за те вопросы, что не входят в его компетенцию. Вот об этом сообщил журналистам секретарь президиума Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что также у представителей парламентского большинства есть свои вопросы к Чурову, и они намерены выяснить, как ЦИК осуществляет контроль за расследованием нарушений, выявленных партией в единый день голосования. Накануне Совет Госдумы согласовал процедуру заслушивания руководителя ЦИК. Об этом рассказал журналистам спикер Борис Грызлов. Правительственный час начнется в 12 часов 30 минут, и представителям всех фракций будет представлена широкая возможность пообщаться с Чуровым. От каждой из четырех фракций будет задано по 5 вопросов. Кроме того, по итогам обсуждения парламентские партии получат для выступления по 10 минут. Я надеюсь, что Данил Гальпирович все-таки нам
тоже
что-то
получит
успеет.
Место в эфире.
И сможет, да, рассказать нам об этом в прямом эфире в программе «Свобода в полдень». Как вы уже сказали, 25 октября исполнится 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС». Это главная тема вашей программы. Также этому будут посвящены общественные слушания. 6 лет заключения Ходорковского-Лебедева. Кризис власти, судебной системы, общества. Эти слушания сегодня пройдут в музее имени Андрея Сахарова. И туда отправится корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. В слушаниях примут участие адвокаты Ходорковского и Лебедева, их родственники, правозащитники, общественные и политические деятели, эксперты, политологи, деятели культуры. И я надеюсь, что Вероника с ними пообщается и также выйдет в прямой эфир в программе «Свобода в полдень» и расскажет нам о том, как же проходят слушания и кто конкретно принимает в них участие. Также следующая тема, о которой вы уже сегодня говорили в своей программе. В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке. 7 лет назад, 23 октября 2002 года, группа террористов захватила около 800 человек, в основном зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост», и удерживала их почти трое суток. Известно, что представители общественных организаций и правозащитники будут также встречаться у театрального центра на Дубровке в Москве 26 октября, в день освобождения заложников. При штурме здания спецслужбами погибли 130 заложников. Тогда был применен специальный газ, его состав до сих пор засекречен. Но российские власти отрицают свою вину за гибель людей. Общественные деятели считают трагической датой не только день захвата театрального центра на Дубровке, но и день штурма 26 октября, когда при освобождении погибло так много ни в чем не повинных людей. Корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева расскажет нам сегодня об итогах публичных слушаний по актуализации генплана развития столицы 2025 года.
До 16 числа власти Москвы, до 16 октября власти Москвы взяли себе срок для того, чтобы дать ответы по многочисленным, по-моему, более 20 тысяч вопросам граждан к этому вот генеральному плану.
Сегодня пройдет пресс-конференция главного архитектора Москвы Александра Кузьмина на тему «В каком городе хотят жить москвичи». Вот это, пожалуй, главная тема сегодняшнего дня.
Напомню, что Лейла Гениатуллина, моя коллега, проведет сегодня «Свободу в полдень». Вы с ней еще встретитесь в эфире. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На этой неделе на Украине официально стартовала президентская кампания, и Центризбирком уже приступил к приему документов для регистрации кандидатов на пост главы государства. Сегодня вечером в Киеве на съезде партии регионов кандидатом в президенты будет выдвинут ее лидер Виктор Янукович. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Для выдвижения Виктора Януковича кандидатом в президенты Украины на Киевский форум соберутся делегаты со всех областей страны. В прямом эфире за этим действом будут наблюдать на огромных экранах земляки лидера регионалов на центральной площади Донецка. Президентское кресло Януковичу необходимо не только для реванша за поражение на прошлых выборах, но и для сохранения единства самой крупной на Украине партии.
Шансы у него довольно хорошие. Но говорить про серьезную, интенсивную и победоносную политическую кампанию не приходится. Он не сможет выиграть выборы.
Убежден руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
У Януковича мощный, лояльный электорат. То есть 20% будут голосовать за него в любую погоду. Но дело в том, что этот электорат восточноукраинский, он очень ревниво относится к любым попыткам Януковича продвинуться на центральную Украину, на Киев, на западную Украину. Они считают это предательством. И это большая проблема Януковича. Он точно в первом туре получает свои 25%, а может быть больше. Но на втором туре электорат должен увеличиться хотя бы на процентов 60, а он не увеличится.
Из-за недавнего раскола регионалов в Крыму лидер оппозиции рискует потерять на этих выборах значительную часть сторонников на полуострове. Кроме того, в ходе кампании оппоненты Януковича непременно напомнят о его судимостях в молодости и будут требовать вернуть государству незаконно приватизированную под Киевом правительственную резиденцию. Между тем, лидер партии регионов позиционирует себя как крепкий хозяйственник, обещает навести порядок в экономике и восстановить дружеские отношения с Россией, констатирует руководитель центра и исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик.
Плюс Януковича, он не является аллергеном в Москве. Естественно, что Янукович будет говорить о перезагрузке украино-российских отношений, в первую очередь в экономической плоскости. Будет сворачиваться курс на маршевую там или ускоренную интеграцию в НАТО, более тесному сотрудничеству в рамках СНГ, возобновление диалога на уровне президентов. Но все это может и озвучить и другой кандидат в президенты.
Другим кандидатом, претендующим на поддержку Кремля, является ближайший конкурент Януковича, действующий премьер-министр Юлия Тимошенко. Ее официальное выдвижение в президенты Украины ожидается в предстоящую субботу на Майдане Незалежности. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Американские сенаторы считают российские боеголовки, чтобы убедить президента Обаму, что Россия нарушает соглашение по ограничению вооружений. Попытка государства ограничить вознаграждение руководителей финансовых корпораций только на первый взгляд выглядит справедливой. Подробнее об этом корреспонденты «Радио Свобода» в Соединенных Штатах.
Американские законодатели обвиняют Россию в нарушении договора СНВ. Американское правительство бьет по карману главных банкиров страны. Разоблачена крупнейшая сеть наркодельцов. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нарушает ли Россия договор о сокращении стратегических наступательных вооружений? То самое соглашение, которое Вашингтон и Москва намерены, по сути, продлить и расширить в ближайшие месяцы. В то время как для администрации Барака Обамы заключение договора с Россией является приоритетнейшей задачей, скептики в рядах законодателей-республиканцев заявляют, что Москве нельзя верить. Рассказывает Ян Рунов.
Республиканцы в Сенате возражают против плана президента Обамы к концу этого года заключить с Россией новый договор о контроле над вооружениями, поскольку Кремль нарушил ныне действующий договор. Речь идет о договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ, срок которого истекает 5 декабря. Сенатор-республиканец из штата Аризона Джон Кайл поднял вопрос о нарушениях договора со стороны России, которая вооружается новыми межконтинентальными баллистическими ракетами стратегического назначения РС-24 с разделяющимися головными частями. Это значит, что число носителей будет соответствовать соглашению, но число боеголовок увеличится втрое. По мнению сенатора, беря на вооружение эту ракету, Россия нарушает, если не букву, то дух американо-российского договора. Как можно заключать новый договор со страной, которая нарушила старый, спрашивает сенатор. С ним согласен американский эксперт по вопросам вооружений, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Бейкер Спринг. Некоторые подвергают сомнению надежность России как партнера, поскольку она не выполняет своих обязательств. Я думаю, Кремлю следовало бы каким-то образом гарантировать соблюдение всех пунктов соглашения. Видимо, президенту Обаме придется приложить немало усилий, чтобы убедить американцев, что России можно верить. Труднее будет убедить сенаторов, которые должны ратифицировать новый договор.
Вы сами уверены в том, что Россия нарушила договор?
Да, абсолютно. И вот почему. В России понимали, что ракет станет меньше по мере их старения. Поэтому нужны были такие, которые можно было бы модифицировать и которые могли бы нести не одну боеголовку. Сенатор Кайл высказывает сомнение, что новый договор будет заключен до 5 декабря. Он говорит, что российские военные много лет тайно работали над новой ракетой.
Рассказывал Ян Рунов. Белый дом готов предпринять беспрецедентный шаг, установив вдвое меньший уровень вознаграждения для руководителей финансовых институций, оказавшихся на грани банкротства и получивших государственную помощь. Выступление государства в роли арбитра рыночных процессов воспринято, как и следовало ожидать, неоднозначно, рассказывает Алан Давыдов.
Согласно плану Министерства финансов, 7 компаний, получивших большую долю государственной помощи, сократят материальное вознаграждение 25 своим самым высокооплачиваемым сотрудникам, в среднем на 90% по сравнению с прошлым годом. Многие из них получат причитающиеся вознаграждения в акциях своих компаний, которые они смогут продавать лишь спустя некоторое время. Наряду с финансовыми гигантами Citigroup, Bank of America, AIG в этот список вошли автопроизводители General Motors и Chrysler, а также их финансовые подразделения. Насколько справедливым будет это решение администрации Обамы? С таким вопросом я обратился к Дэвиду Строму, старшему сотруднику Института свободного рынка в Сент-Поле, штат Миннесота. Оно, безусловно, справедливо, потому что эти компании существуют сегодня лишь благодаря финансовой помощи правительства. Менеджерам компании напомнили, что даже получая государственную поддержку, они получают ее не за даром. Однако мудрость этого шага выглядит сомнительной, потому что он может деформировать рынок кадров в финансовой системе. Подавляющему числу финансовых компаний намерение Белого дома ограничить бонусы не грозит, и теперь у них будет великолепная возможность переманить к себе самых талантливых руководителей высшего звена компаний-гигантов, оставив тех не самыми лучшими кадрами и повысив вероятность того, что полоса проблем у этих компаний не закончится. Многие аналитики считают тенденцию безудержного роста зарплат и бонусов топ-менеджерам в последние десятилетия абсурдным отклонением от нормы. Вы тоже так считаете? Совершенно согласен. Это аберрация. И основные ее корни в том, что правительство несколько раз либерализовало финансовое регулирование, поощряя безмерный рост финансового сектора. Он своими беспрецедентно высокими зарплатами и бонусами привлекает лучших выпускников вузов, в то время как в стране не хватает инженеров и исследователей в области медицины. При этом его дорогостоящие ошибки в течение последних двух десятилетий исправлялись за счет населения. Судя по первым откликам с Уолл-стрит, многие крупные финансисты считают себя обманутыми и недоумевают, почему именно они должны нести ответственность за глобальный финансовый обвал.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Русский с китайцем, братья на век. Выставка в зале федеральных архивов. Литературные вечера Open Air в Фонтанном доме. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». 25 октября исполнилось 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. За что лишен свободы Ходорковского? Через 5 минут звоните 8 800 222 12. Сейчас краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке, где 7 лет назад были захвачены в заложники около 800 человек. При штурме здания спецслужбами 130 заложников погибли. На месте трагедии сегодня будут возложены венки и зажжены свечи. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступит сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. На приглашение Чурова настояли оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», которые считают итоги голосования сфальсифицированными. В Грозном в четверг убит один из лидеров боевиков Саидыми Хазриев, считавшийся так называемым «эмиром Гудермеса». В пакистанской провинции Пенджаб по меньшей мере 6 человек погибли в результате взрыва, осуществленного предположительно смертником. Европейский суд по правам человека отклонил иск против властей России, поданный военным журналистом Григорием Пасько. На Украине оппозиционная партия регионов сегодня выдвинет своего лидера Виктора Януковича кандидатом в президенты страны. Новый министр иностранных дел Украины Петр Порошенко проведет сегодня в Москве переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Вице-президент США Джо Байден, завершая поездку по странам Восточной Европы, прибыл в Чехию. Подготовка новой стратегии США в Афганистане будет завершена в ближайшие недели. Об этом сообщил в четверг представитель Белого дома Роберт Гибс. Соединенные Штаты призвали Израиль и палестинцев предпринять новые шаги, ведущие к возобновлению мирных переговоров. В Уругвае к 25 годам заключения приговорен бывший диктатор Григорио Альварес. Суд признал его виновным в убийстве десятков сторонников левых сил в период правления военного режима в 70-е и 80-е годы.
И коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня плюс 9-11, облачно, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге не больше плюс 7, также облачно и тоже дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». 25 октября исполняется 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС», самого богатого на тот момент человека в России Михаила Ходорковского. В 2005 году за экономические преступления Московский городской суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Сейчас Хамовнический суд Москвы рассматривает дело по новому обвинению против Михаила Ходорковского и его компаньона Платона Лебедева. На этот раз бизнесменам инкриминируется хищение 350 миллионов тонн нефти, незаконное присвоение акций, принадлежавших государству, и легализация преступно нажитых средств. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Началом дела ЮКОСа принято считать весну 2003 года. В то время компания готовилась к крупнейшему на тот момент слиянию, заключив соглашение о покупке Сибнефти. Михаил Ходорковский был известен во всем мире как продвинутый бизнесмен и самый богатый человек в России. Сейчас вряд ли кто возьмется утверждать однозначно о том, что послужило поводом для опалы Ходорковского. Самая распространенная версия начала конфликта между ЮКОСом и властью заключается в том, что Ходорковский позволил себе публичную критику чиновников и государственной политики в сфере экономики на встрече бизнесменов с Владимиром Путиным. Это было 19 февраля 2003 года, а в марте появились первые налоговые претензии к ЮКОСу. Летом 2003-го прокуратура направила Михаилу Ходорковскому черную метку, арестовав по подозрению в мошенничестве крупнейшего акционера ЮКОСа, главу МФО «Минотеп» Платона Лебедева. Но Ходорковский вместо того, чтобы залечь на дно, начал ездить по стране и встречаться с народом. Вояж был прерван Генеральной прокуратурой в ночь на 25 октября в Новосибирском аэропорту. Вечером того же дня Басманный суд Москвы санкционировал арест Михаила Ходорковского. В 2005 году Михаил Ходорковский и его бизнес-партнер Платон Лебедев были приговорены к 8 годам лишения свободы за мошенничество, неуплату налогов и злостное неисполнение решения суда. Недавних олигархов отправили по этапу, а имущество ЮКОСа пошло с молотка. Этой весной Ходорковского и Лебедева вновь привезли в Москву. Теперь их дело о хищении 350 миллионов тонн нефти, незаконном присвоении акций, принадлежавших государству, и легализации преступно нажитых средств рассматривает Хамовнический суд. Сейчас здесь проходит допрос свидетелей стороны обвинения, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
В этом процессе ни преступления нет, ни людей, которые что-либо совершили, нет. Поэтому у нас и свидетели такие, которые не знают, что сказать, а обвинители такие, которые не знают, что спросить, но чтобы создать ощущение, что всего много чего-то, спрашивают все подряд. Если у нас есть какой-то предмет в этом судебном разбирательстве, и он объявлен как хищение нефти, давайте о нем мы будем говорить. Если у нас есть подсудимые конкретные, например, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, давайте о них будем говорить, потому что так закон требует. А если мы здесь, как в дискуссионном клубе, говорим обо всем, что нам интересно, тогда надо быть готовым к тому, что это и другая сторона может делать.
По утверждению защиты, все допрошенные к этому времени свидетели своими показаниями фактически дезавуируют обвинение. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
За что лишен свободы Михаил Ходорковский? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем, точнее, хотим обсудить с нашими слушателями. Но мы просили писать нам ответы на этот вопрос смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801, отвечать на пейджер в Москве 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Ну и сейчас включен телефон прямого эфира в студии. Он, звонок по нему бесплатный для всех жителей России. Это 8-800-222-12. Разумеется, ответ на вопрос, за что лишен свободы Михаил Ходорковский, может быть как буквальным, так и не очень. Ну вот приведу для примера два ответа с сайта свободанюс.ру. Марат пишет: воровать не надо было и налоги вовремя платить. А Алексей из Владивостока пишет: за то, что не успел стать Путиным и сам никого не посадил. Все они демократы одной мирой мазанные. Вор у вора дубинку украл. Но заметим сразу, что есть и... Еще третий вариант ответа: за то, что умнее Путина, за то, что отказался лизать, в общем, Ходорковского во главу России, восклицательный знак. Это Валерий из Красноярска нам написал. В общем, ответов предостаточно и на сайте, и на пейджер, и смс-сообщения нам уже поступают. Но пока я хочу поговорить со слушателями по телефону 8-800-222-12. Из Москвы нам позвонил Владимир Иванович. Владимир Иванович, здравствуйте.
Доброе утро, свобода, доброе утро, страна. Рассматривать Ходорковского непосредственно в контексте нефти категорически нельзя. Это нужно брать пласт более шире, более глубже. Брать само устройство федеративного государства нашего российского. Сам институт государственности. Если государство отнимает частную собственность, оно должно иметь какой-то предмет. Предмет отъема этой собственности. Есть взрыв домов, есть расстрел Беслановской школы и есть грабеж Ходорковского. Уникальный менеджер современной истории. Я просто следил за его историей восхождения, поднять нефтяную промышленность России и получить...
Владимир Иванович, получается, что он лишен свободы за свою уникальность?
Да, он лишился за свою уникальность. Как
спасибо,
Путин.
Владимир Иванович. У нас есть еще один звонок из Москвы от Аркадия. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Конечно, такое, как политические причины или вульгарное рейдерство, или происки конкурентов, это лежит на поверхности. Суть в другом. Он ведь не просто говорил с Путиным о коррупции, называя, как говорится, имена, явки, суммы и так далее. Он реально делал свой бизнес действительно прозрачным и цивилизованным. А ведь коррупция – это основа и суть путинизма. Еще парагвайский диктатор Стрессер говорил: коррупция – это хорошо. Коррупция,
понятно.
Это...
Аркадий, значит, по вашему мнению, Ходорковский лишен свободы за то, что не жил по понятиям. Аркадий не хочет уточнять и резюмировать свой собственный ответ, достаточно пространный, а мы пока общаемся с Владимиром из Калининграда. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
За что лишен свободы Михаил Ходорковский?
Я думаю, что в клане просто не поделился он с кем-то там, а вернее с «Единой Россией», с будущей, с Путиным, какими-то капиталами, это раз, не поддержал его. И второе, не успел занять политический вес. То есть он оказался ниже по ступенькам, чем остальные, и как козла отпущения его в назидание остальным, что вот так будете делать, с вами будет такое.
Спасибо, это был Владимир из Калининграда. Иван из Москвы у нас на связи. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. У нас, к сожалению, выстроена тоталитарная система ограбления, массового ограбления народа, уничтожения его и так далее. И все сопротивления этому уничтожается. Вот Ходорковский один из случаев, один из примеров вот этого сопротивления. Спасибо.
Спасибо. Это был Иван из Москвы. А вот у нас на связи Раиса из Татарстана. Раиса, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Мне очень его жалко. Я сама бы села за него, он бы преподавал математику молодым людям, которые растет наше поколение, а то ведь дебильное население растет здесь.
Раиса, за что? Как вы думаете, за что он лишен свободы?
За политику, за политику.
Ясно, да, все, спасибо за краткий ответ. Раиса из Татарстана, так наши... А, да, нет, хочу еще спросить Сергея из Тамбовской области, последний в этом отрезке общения звоночек. Сергей, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, действительно, он жил не по понятиям, это же явно. Вот. Ну, мне думается, что Дерибаска ожидает такая же судьба. Он недавно на встрече с президентом сказал тоже фразу такую, что, мол, чиновники много берут. Вы слышали ее, наверное, да?
Да, да.
Так что, возможно, И вот этот знак будет и повториться все.
Сергей из Тамбовской области отвечал на вопрос, за что лишен свободы Михаил Ходорковский, ну и попутно делал некоторые прогнозы относительно других весьма состоятельных людей в России. Общение с нашими слушателями на тему «За что лишен свободы Михаил Ходорковский» еще продолжится в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И в студии Михаил Шевелев. Он на этой неделе читает российские газеты. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
Ну, разумеется, не только читаете газеты, но все-таки в нашем эфире вы знакомите нас с содержанием публикаций в прессе. Сначала, может быть, по заголовкам?
Попробуем. Начнем это короткое путешествие с газеты «Ведомости». Газета «Ведомости» на первую полосу выносит новость о строительстве газопроводов. «Стройка на перегонки», так называется этот материал, и он рассказывает о том, что газопровод «Южный поток» может заработать раньше «Северного». Это мнение премьер-министра Путина. Но сравнение, которое провела газета «Ведомости», показывает, либо первая труба будет построена невероятно быстро, либо серьезно задержится вторая. Мне кажется, любителям сарказма можно рекомендовать этот
любителям делать
материал.
Ставки – это практически как спорт.
Это хорошая идея. Это хорошая идея. Я думаю, что букмекеры воспользуются вашей находкой. Газета «Коммерсант» рассказывает о перипетиях судебного иска, которое Федеральная таможенная служба предъявила кредитной организации Bank of New York за неуплату налогов, участие в легализации неправедно нажитых денежных средств. Ну, исход благоприятный, судя по публикации «Коммерсанта», суд заменили судой. Американский банк оплатит издержки таможни и откроет кредитную линию России. Разумные люди обо всем могут всегда договориться. О, это мое любимое издание, «Российская газета». «Российская газета», мы всегда можем узнать точку зрения власти. Главный материал сегодняшнего номера «Российской газеты» называется «Попытка объективного взгляда». Это интервью с председателем Центральной...
Как-то слишком откровенно, да.
Центральной избирательной комиссии Чуровым. Вот какое здесь ключевое слово? Попытка или объективность?
Я бы прочитала этот заголовок три раза, делая логическое ударение на разные слова в каждый раз, и все время была бы права, я думаю.
Это такой олимпийский принцип. Главное не результат, главное
упражнение
участие.
Упражнение на интонацию, да. Я думаю, это все.
Так, газета «Газета» публикует на первой полосе фотографию руководителя Следственного комитета Бастрыкина. Не самый привлекательный, думаю, ход для читателей. В связи с тем, что руководитель Следственного комитета Бастрыкин напомнил о государственном статусе майора Евсюкова. Новая газета.
О Евсюкове не перестает писать газеты.
Да, дал работы журналистам. Новая газета приводит сенсационные данные с избирательных участков, на которых голосовали Дмитрий Медведев, Владимир Путин и Юрий Лужков. На этих участках в Мосгордуму прошли аж целых 5 партий. «Единая Россия», «КПРФ», «Яблоко», «Справедливая Россия» и «ЛДПР».
Оппозиция считает это самым явным доказательством того, что выборы были сфальсифицированы.
Выборы, конечно, были сфальсифицированы. Но не думаю, что это что-то поменяет в их результатах. Газета «Время новостей». «Считать изменником» – так называется материал, который рассказывает о том, что Европейский суд признал справедливым приговор Григорию Пасько. «Независимое военное обозрение» сегодня вышло. Это приложение к «Независимой газете». Это издание задается вопросом, почему терпит крах комплектование вооруженных сил контрактниками. И сама же отвечает на этот вопрос в заголовке основного материала на первой полосе. Не профессиональная армия, а армия люмпинов.
Владимир Михайлович Шевелев сегодня читает российские газеты, и подробности некоторых упомянутых сейчас кратко публикаций мы узнаем еще далее в нашем эфире в утренней информационной программе «Время свободы». А сейчас в Москве 8:45, и я напомню кратко новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают погибших в результате теракта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. Председатель Центра избиркома России Владимир Чуров выступит сегодня в Госдуме с докладом о региональных выборах 11 октября. В Пакистане по меньшей мере 6 человек погибли в результате взрыва, осуществленного предположительно смертником. Европейский суд по правам человека отклонил иск против властей России, поданный военным журналистом Григорием Пасько. Курсы валют. Доллар 29 рублей 8 копеек, евро 43 рубля 57 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Министерство экономического развития предлагает отказаться от обязательного наличия альтернативных дорог при создании платных трасс. Такой законопроект Минэкономразвития может внести на рассмотрение правительства уже в ближайшее время. По мнению чиновников, подобные решения не должны вызвать социального напряжения, но эта идея уже вызвала негативную реакцию автовладельцев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Заместитель министра Андрей Клепач заявил, что следует готовить предложение по изменению законодательства, чтобы механизм платности автодорог был более гибким. Введение принципа платности дорожного движения обосновывается министерством необходимостью привлечения частных инвестиций в строительство новых и в реконструкцию старых дорог. Для реализации такой идеи нужно изменить закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации. В российской печати цитируется оценка главы Комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева о несостоятельности предложения Андрея Клепача. Оно противоречит не только закону о дорогах, но и Конституции, поскольку нарушает статью о свободе передвижения граждан. Лидер движения автовладельцев «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков утверждает, что владельцы автотранспорта достаточно платят государству.
Мы не должны такие заявления безответственно спускать с рук. Мы должны высказывать свою точку зрения. Мы должны предупреждать о социальных последствиях. С нас, автомобилистов, собирают огромные фискальные суммы. Это и транспортный налог, который, опять же, Минфин предлагает увеличить в 2 раза. Это и стоимость топлива, в котором до 70% составляют акцизы и налоги. То есть с каждого рубля 70 копеек идет в бюджет государства. Это и пошлины на иномарки, практически запретительные. И так далее. В совокупности огромные фискальные суммы, которые мы, автомобилисты, платим. Вторицы оплатили возможность перемещаться по бесплатным дорогам, которыми нас государство обязано обеспечить.
По экспертным оценкам, из денег, уплачиваемых автомобилистами в виде налогов, именно на дороги идет не более 10%. По мнению председателя Ассоциации адвокатов России за права человека Евгения Архипова, идеи строительства платных дорог сегодня активно лоббируются.
И очень мощно лоббирование строительства платных дорог. Естественно, да, за этим стоят в том числе и криминальные структуры.
Евгений Архипов известен по борьбе домодедовских дачников против строительства платного участка трассы М4 Дон. Сегодня дорожная компания приостановила свои работы, но члены инициативной группы дачников продолжают получать угрозы в свой адрес. Домодедовские дачники намерены отстоять свои дома от планов расширения дороги, которая будет платной, но обращают внимание на то, что при строительстве платных дорог без обязательной альтернативы возможны нарушения и иных прав граждан. Ведь дорожные компании могут, как в случае с Каширским шоссе, начинать стройку вопреки референдуму граждан и не получив официального разрешения на строительство у муниципалитета.
Ни одна группа, строительные там, либо еще какие-то группы, они с такими средствами не обладают, чтобы там выставить слежку там за активистами. Такие вещи, они могут быть только скоординированы, очень хорошо профинансированными организациями.
понимаете, это должна быть отлаженная схема. Это даже не идет речь сейчас о криминале. Речь идет о тех людях, которые вот именно имеют определенные сферы влияния, да, в нашем государстве, которые могут такие вещи организовать.
Идея, высказанная заместителем министра экономического развития, по мнению Вячеслава Лысакова, может быть хитрой провокацией.
Либо это прикрытие других непопулярных мер, после введения которых отменят вот это вот совершенно безумно озвученное предложение, и народ скажет, ну, хоть, слава богу, хоть до дороги-то мы бесплатные отстояли. Но к нам относятся как фактически к батракам, как к крепостным, как к колхозникам времен вот самых темных наших страниц, когда люди за копейки, там, за трудодни вкалывали там до посинения. То есть считают, что мы просто из нас можно выжимать, ну, до бесконечности эти соки. Но это не так абсолютно. Причем не учитывается, кстати, реакция профессионального сообщества, грузоперевозчиков. Это люди таким скондовым мышлением, люди далекие от каких-то политесов. И если различные предлагаемые фискальные обременения перейдут всякую грань разумного, они уже переходят всякую грань разумного, то возможно противостояние со стороны грузоперевозчиков.
Вячеслав Лысаков также считает, что отказ от обязательного дублера будет катастрофой для региона с плохой дорожной сетью. Готовящиеся нововведения в дорожной сфере абсолютное большинство экспертов называют безответственными. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Одна мексиканская семья завалила наркотиками всю Америку. Детали этого семейного бизнеса, его ликвидация, а также другие новости из жизни Соединенных Штатов сообщат корреспонденты «Радио Свобода» в следующие 5 минут.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о разоблачении крупнейшей сети наркодельцов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За последние 2 года американцы заметно охладели к идее борьбы со всемирным потеплением и также меньше верят в убедительность доказательств теории потепления. Согласно опросу, проведенному службой Pew Research, вера в рукотворную природу потепления и в то, что необходимы решительные меры и жертвы для борьбы с ним, была расшатана в последние 2 года. 57% респондентов считают, что есть реальные доказательства потепления климата. 2 года назад в этом лагере были 77%. Лишь около трети опрошенных верят, что причиной тому человеческая деятельность. Год назад так считали почти 50% респондентов. Вместе с тем, инстинктивное желание американцев защитить окружающую среду остается. 56% считают, что США должны присоединиться к тем странам, кто пытается ввести всемирные стандарты на выброс в атмосферу парниковых газов. Военные корабли, способные соперничать в скорости с автомобилями, прошли успешные испытания в Мексиканском заливе. 130-метровая «Независимость» и «Свобода» развили скорость свыше 50 узлов, то есть 90 км в час, и смогли в течение 4 часов поддерживать крейсерскую скорость 85 км в час, несмотря на штормовую погоду и лобовой ветер. Они относятся к категории кораблей прибрежного боя, им требуется совсем небольшая глубина. Пентагон рассчитывает, что уже в ближайшее время они станут эффективным средством борьбы с пиратами. Впрочем, военным еще предстоит сделать выбор между конкурирующими версиями кораблей. Один изготовлен из алюминия с тройным корпусом корпорации General Dynamics. Другой, более традиционный вариант, стальной Lockheed Martin. Интересно, что скорость не единственный козырь этих кораблей. Они будут оснащены сменными модулями, которые позволят превращать их либо в противолодочный корабль, либо в тральщик, либо в ракетоносец. За такие возможности придется немало платить. Предварительная цена кораблей – $220 миллионов, но не исключено, что первые образцы обойдутся в 2 раза дороже. Военно-морской флот планирует заказать 55 таких скоростных кораблей. За последние 2 дня в 19 штатах было арестовано более 300 человек, которые участвовали в продаже наркотиков, завезенных из Мексики. По словам министра юстиции США Эрика Холдера, это самая крупная в истории страны операция по борьбе с наркотиками. Она была направлена против нового мощного наркокартеля, деятельность которого отличается особой жестокостью. Рассказывает Владимир Морозов.
Картель «Ла Фамилия», то есть «Семья», базируется на юго-западе Мексики в штате Мичоакан. Он доставляет в США огромное количество метамфетамина, но не гнушается марихуаной и кокаином. За последние 4 года в США арестовано около 1200 дельцов, работающих на семью. В минувшие среду и четверг власти США провели операцию, в которой участвовали 3000 федеральных агентов. Они арестовали более 300 наркодельцов в 38 городах, в том числе в Бостоне, Сиэтле, Тампе и других. Министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что американские власти будут продолжать наносить удары по картелю. По мнению экспертов, борьба с семьей на территории США далека от завершения, поэтому власти скупятся на информацию о масштабах его операций и о подробностях борьбы с ним. Зато охотно рассказывают о его деятельности в Мексике.
The name, the familia, the family. These guys are presenting themselves as...
Само название картеля «La Familia» — «семья» — постоянно напоминает публике, что это не просто наркобизнес, но в каком-то смысле и полурелигиозный орден, который борется с коррупцией в мексиканском обществе. Специалист по борьбе с наркодельцами Горей Шиобад рассказывает, что картель всего за несколько лет значительно усилился благодаря своей популистской и квазирелигиозной пропаганде. Члены семьи утверждают, что действует как Робин Гуд, который грабил богатых и раздавал награбленное бедным. Часть доходов картель и в самом деле раздает малоимущим. При этом к денежному подарку, как правило, прилагают еще и Библию.
This cartel is trying to capture the hearts and minds of the population.
Картель старается завоевать сердца и умы простых людей. Лидеры картеля постоянно ходят в церковь и проповедуют моральные и семейные ценности.
Family values and moral values.
Ну, а для такого святого дела все позволено. Недавно в Нью-Йорке предъявлены обвинения главе картеля Сервандо Гомесу Мартинесу. В июле, после зверских пыток и убийства более 10 мексиканских полицейских, Гомес Мартинес во всеуслышание заявил, что его картель ведет войну с мексиканской полицией. О методах этой борьбы красноречиво говорит случай, когда члены семьи ворвались в танцевальный зал в мексиканском городе Морелия и бросили на пол 5 отрезанных голов. Бандиты часто оставляют на месте убийства записки, утверждающие, что картель очищает Мексику от плохих людей. За последние 3 года в войне с наркобизнесом, которую ведет мексиканское правительство, погибли 11 тысяч человек.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сегодня мы обсуждаем с нашими слушателями тему «За что лишен свободы Михаил Ходорковский?». 25 октября исполнится 6 лет со дня ареста бывшего руководителя нефтяной компании «ЮКОС». Вот ответы на этот вопрос «За что лишен свободы Михаил Ходорковский?» мы принимаем сообщениями на пейджер, смс-сообщениями. Прочитаю некоторые из них. Сергей Митрофанов пишет «За неуважение к начальству». Андрей Николаевич сидит за то, что не преклонялся перед ельцинским назначенцем. Тагир Якулов из Казани. Таскал бы по ханам доллары чемоданами, сидел бы дома. И еще один ответ на вопрос, за что лишен свободы Михаил Ходорковский. Ходорковский сказал, что сделка между компанией «Руснефть» и «Севернефть», иначе как коррупцией со стороны государства, назвать нельзя. Это было 19 февраля 2003 года в Кремле. Путин ему не простил этого, и Ходорковский был арестован, пишет нам Татьяна. Есть и интересные, как обычно, есть интересные сообщения на сайте свободанews.ру. Зачитаю одно из них. Жаль, конечно, сперва злорадствовал, а сейчас, будь на его месте, так же бы воровал. Здесь формула такая. Ходор на свободе, Путин за решеткой. Или наоборот. Это ответ Михаила из Москвы. Мы продолжим обсуждать тему, за что лишен свободы Михаил Ходорковский, далее в нашем эфире. Сейчас в Москве уже практически 9 часов, и утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сотрудники Института философии Иран просят президента Медведева не выселять их на улицу.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Олег Орлов о надеждах и огорчениях, связанных с награждением Сахаровской премии.
В блогах Свободы.
Штирлиц по дешевке. Мысли, навеянные сериалом Исаев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.